Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Гром. Аяты с 22 по 24.
وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم
И те, которые носят страдания, стремясь к лику Аллаха, совершают обрядовую молитву, расходуют и тайной, и явно из того, что мы дали им в удел, и добром предотвращают зло. Им уготовано обитание. В райских садах, куда они войдут вместе с теми, кто праведен из отцов, супруг и их потомков, и войдут к ним ангелы через все врата и скажут: «Мир вам за то, что вы были терпеливы, и прекрасно воздаяние этой обителью».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, Предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте! Вы смотрите прямой эфир русской службы Гостли Ради Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии из Тегерана показывают 16 часов 31 минуту. И мы начинаем информационный выпуск. И в начале его краткая сводка. Исламская Республика Иран выразила обеспокоенность эскалацией насилия в Афганистане. Генерал-майор Салами заметил, у нас нет проблем с безопасностью на границах. На северо-западе Китайской Народной Республики начались совместные военные учения России и Китая. Министр иностранных дел сионистского режима Израиля заявил, у СУПД нет другой альтернативы. Акцент Мухбера на необходимости одновременных поставок вакцин за счет импорта и отечественного производства. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана, выразив обеспокоенность Исламской Республики Иран эскалации насилия в Афганистане, призвал обратить внимание на защиту жизни ни в чем не повинных людей и гражданских лиц в нынешней ситуации. В пятницу Саид Хатибзаде, учитывая контроль талибов над городом Герат в Афганистане, сказал: «Серьезное внимание следует уделить обеспечению полной безопасности и здоровья дипломатов и дипломатических объектов». Он сообщил, что Министерство иностранных дел поддерживает постоянную связь с Генеральным консульством Исламской Республики Иран в Герате, Афганистан, и следит за состоянием здоровья сотрудников этой миссии. В среду вечером афганский город Герат был захвачен силами талибов. Пресс-секретарь Пентагона заявил, что в течение следующих 24-48 часов в Кабуле будут размещены 3000 военнослужащих США. По мере ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане, Америка планирует отправить 3000 военнослужащих для помощи в эвакуации американского персонала из посольства США в Кабуле. Джон Кёрби подчеркнул, что развертывание будет временным и что их миссия состоит только в том, чтобы помочь сократить штат посольств и ускорить выдачу виз афганским переводчикам и другим лицам, и что Вашингтон не планирует снова вмешиваться в войну. Он сказал, что войска войдут в Афганистан в ближайшие 2 дня. Пресс-секретарь генсека ООН объявил, что обеспокоен тем, что бои переходят в городские районы в Афганистане. Стефан Дюжарик предупредил, что если военная операция талибов перебросится на Кабул, это будет иметь катастрофические последствия для мирных жителей. Он выразил надежду, что такой сценарий никогда не произойдет. Представитель генерального секретаря ООН Антонио Гутерреш также пояснил, что любое расследование по факту гибели мирных жителей должно проводиться беспристрастно и независимо. Британские официальные лица объявили о развертывании 600 британских военнослужащих в Афганистане для помощи в эвакуации своих граждан. Британские военные поддержат граждан своей страны, а также афганских сотрудников и переводчиков и предпримут необходимые меры для их переселения. Согласно сообщению, британское министерство иностранных дел ранее просило граждан покинуть Афганистан. Главнокомандующий корпусом стражи Исламской революции Ирана, отметив, что границы страны находятся в
полной безопасности, заявил: «Вооруженные силы Ирана имеют полный контроль над границами». Генерал-майор Хусейн Салями в пятницу, посещая центр вакцинации на окраине города Мешхед, провинции Хорасан-Розави, на северо-востоке Ирана, добавил: «Благодаря усилиям официальных лиц, поддержке народа и соблюдению санитарных правил можно контролировать распространение коронавируса. Люди должны делать свои задачи. Каждый гражданин несет ответственность и по закону, и по шариату в борьбе с этой смертельной болезнью», – сказал он. Главнокомандующий корпусом стражи Исламской революции также в четверг на совместной встрече с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Саидом Намаки и командующим силами Басиджи Мостазафин генералом Гулям Резой Сулеймани заявил: «Мы должны сделать перезагрузку в борьбе с коронавирусом и призвать всех людей участвовать в этой борьбе». Отметив, что иранский народ пережил самые тяжелые кризисы, Салами далее добавил: «Сегодня нам нужен джихад и революция, и с помощью великого джихада мы должны ликвидировать этот вирус». Совместные российско-китайские стратегические военные учения «Запад-взаимодействие-2021» начались в Нинсяхуэнском автономном районе на северо-западе Китая. В них принимают участие 10 тысяч военнослужащих с двух сторон.
В воздух поднимаются и выстраиваются в совместные боевые порядки китайские истребители «Цзянь» и российские многоцелевые Су-30СМ. Скрыв точки противовоздушной обороны, они первыми наносят удар по укрепрайонам условного противника. Цель учений – противодействие терроризму, наращивание двусторонних отношений и военного сотрудничества. Именно это сегодня на переговорах и обсуждали главы оборонных ведомств. Сергей Шойгу прибыл по приглашению китайской стороны, которое получил в июле в ходе совместной встречи в Душанбе.
Уважаемый товарищ министр, нихао, очень рад видеть вас снова, дорогой друг. Не так много времени прошло после нашей встречи. И мы действительно в течение месяца встречаемся уже второй раз. Мы провели довольно подробное обсуждение насущных проблем в Душанбе в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Проведение совместных учений становится традиционным. Мы с 2018 года приветствуем на нашей территории крупные группировки китайских вооруженных сил. Это началось с учения «Восток» 2018, затем продолжилось на учениях «Центр-2019» и «Кавказ-2020». И сегодня я благодарю вас за приглашение посетить дружественную Китайскую Народную Республику и возможность вместе с вами понаблюдать за активной фазой совместного оперативно-стратегического учения «СИБУ».
Министр иностранных дел сионистского режима Израиля заявил в четверг, что другой альтернативы СВПД ядерной сделки нет. Яир Лапид, находясь в Марокко, заявил: «Я не поддерживаю это соглашение, считаю его неправильным. Я всегда говорил это, и здесь я говорю, что единственная проблема в том, что я не вижу альтернативы ему». Он отметил, что на международном уровне предполагалось, что соглашение по СВПД будет достигнуто до того, как новый президент Ирана Ибрахим Раиси вступит в должность. Лапид сказал, что Израиль поддерживает регулярные контакты с США и другими своими партнерами по всему миру о способах предотвращения развития ядерной программы Ирана. Заявление министра иностранных дел сионистского режима Израиля об отсутствии альтернативы СВПД, вероятно, будут восприняты некоторыми аналитиками как последний признак изменения политики Тель-Авива с Вашингтоном в отношении ядерной программы Ирана. Эта группа аналитиков считает, что новый кабинет сионистского режима намерен избегать огласки своих разногласий с Соединенными Штатами по поводу Ирана, в отличие от кабинета бывшего премьер-министра Бениамина Нетаньяху. В своем выступлении госсекретарь США подчеркнул важное сотрудничество с Марокко и сионистским режимом в целях установления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Говоря о визите министра иностранных дел Израиля Яир Лапида в Марокко, Энтони Блинкин подчеркнул приверженность Вашингтона сотрудничеству с Рабатой и Тель-Авивом в целях установления большей стабильности, безопасности и процветания на Ближнем Востоке. Он добавил: «Визит Лапида в Марокко и открытие израильского дипломатического офиса в Рабате имеют большое значение для Тель-Авива, Марокко и всего региона. Далее Блинкин сказал, что возобновление отношений отражает волю и веру короля Марокко, который лично хотел председательствовать на подписании трехстороннего соглашения между Марокко, Израилем и США в декабре 2020 года. Это заявление прозвучало после того, как министр иностранных дел сионистского режима Израиля Яир Лапид открыл дипломатическую миссию режима в столице Марокко. Первый вице-президент Ирана поручил обществу Красного полумесяца серьезно заняться вопросом импорта вакцины от COVID-19. Мухаммад Мохбер сказал в четверг на встрече, посвященной поставкам вакцины от COVID-19. Первым и главным приоритетом штаба по борьбе с COVID-19 сегодня является ускорение процесса вакцинации людей, что будет достигнуто путем предоставления необходимой вакцины за счет усиления внутреннего производства и увеличения импорта. Он, рассмотрев импорт 20 миллионов доз вакцины от COVID-19 к концу лета в качестве следующего приоритета для продолжения вакцинации в Иране, дал указание соответствующим должностным лицам Министерства здравоохранения, медицинского образования, Общества Красного полумесяца и Министерства иностранных дел Ирана серьезно заняться импортом вакцины от COVID-19 и ускорить производство отечественных вакцин, чтобы как можно скорее увидеть вакцинацию целевых групп и сократить цепочку передачи болезни. Во вторник Управление по регулированию лекарственных средств Австралии выдало экстренное разрешение на применение противовирусного препарата от фармацевтической компании Меркс под названием молнупиравир. Молнупиравир был впервые разработан для борьбы с гриппом. В этом лекарстве есть изменения, которые можно принимать в форме таблеток. Это лекарство следует принимать 2 раза в день в течение 5 дней. Это лечение хорошо зарекомендовало себя у нескольких сотен человек, которые его прошли. Анализ лечения десятков людей этим препаратом показал, что вирус не удалось обнаруживать через 5 дней, но 26% людей, получавших плацебо, вирус COVID-19 был обнаружен. Ожидается, что к осени этого года эксперименты будут проведены на 1450 взрослых. Когда вспышка коронавируса в Индии обострилась, Меркс объявила, что достигла соглашения с 5 индийскими компаниями о добровольной лицензии на препарат. Индийская компания объявила, что она протестирует 3-ю фазу препарата на 2400 пациентах с легкой и умеренной формой COVID-19. Ранее компания Меркс разрабатывала 2 вакцины против COVID-19, но прекратила это в январе и сосредоточилась на исследованиях препарата от COVID-19. Член Конгресса США призвала к немедленному прекращению действий сионистского режима по разрушению домов палестинских граждан. Мари Ньюман написала в Твиттере, что возмущена действиями сионистского режима против палестинцев и призвала режим немедленно остановить снос палестинских домов в восточной части оккупированного Котса. Ньюман добавила, действия Израиля по выселению палестинских семей из их домов в районе Салван в Восточном Иерусалиме являются варварским и унизительным актом, и Израиль нарушает права палестинцев и международное право, разрушая дома. С начала 2021 года сионистские боевики разрушили более 81 жилых домов палестинцев в восточной части оккупированного Котса. Автор и профессор политологии в Университете Нью-Йорка-Сити в статье, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс», призывал президентов США, которые притворяются, что ничего не знают, рассказать правду о ядерном оружии сионистского режима. Более полувека американцы не знали о ядерном оружии Израиля, а теперь пришло время администрации Байдена сказать правду, написал в статье Питер Пинард. Делая вид, что мы игнорируем ядерное оружие Израиля, превращает в фарс усилия США по предотвращению распространения ядерного оружия. Даже Барак Обама, который мечтал о мире без ядерного оружия, во время своей власти оказывал давление на ООН для предотвращения проведения конференции по обзору ядерного арсенала Израиля, что и произошло. Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира объявил в своем последнем отчете, что количество ядерных бомб сионистского режима достигло 90. Сионистский режим также не подписал договор о нераспространении ядерного оружия. Телеграм-канал, близкий к иракским группам сопротивления, сообщил в пятницу утром, что в Ираке было совершено нападение еще на две американские автоколонны с материально-техническими средствами. В районе Аль-Юсуфия в Багдаде был обстрелян военный конвой с материально-техническими средствами США. Также телеграм-канал сообщил вскоре после этого, что в районе Аль-Мужды Багдада был обстрелян еще один конвой. В четверг вечером источники новостей сообщили, что автоколонна американской коалиции была взорвана придорожной бомбой в южной иракской провинции Аль-Дивания. В результате взрыва никто не пострадал. Груз, необходимый для американских войск, а также стрелковое оружие, ввозится в Ирак на грузовиках, и иракские компании-перевозчики от кувейтской границы через переход Джеришан до Ирака становятся мишенями придорожных фугасов. Продолжающееся использование коалиции США этого перехода без надзора со стороны центрального правительства Ирака вызвало критику со стороны политических кругов этой страны. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за сегодняшний взрыв. Это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг русской службы гостерадио Исламской Республики Иран. Женщины впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1900 году, когда турнир проходил во Франции. В то время главной проблемой было то, что женские тела во время занятий спортом будут отвлекать спортсменов-мужчин, поэтому им приходилось закрывать как можно большую часть своего тела. С тех пор шкала сместилась в противоположную сторону, и в последние годы наряды откровенно сексуализировали женское тело. Женщины впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1900 году, когда турнир проходил во Франции. В то время главной проблемой была открытость женского тела во время занятий спортом, которая отвлекала спортсменов-мужчин. Поэтому им приходилось закрывать как можно большую часть своего тела. С тех пор шкала сместилась в противоположную сторону. И в последние годы наряды откровенно сексуализировали женское тело. В преддверии Олимпийских игр в Токио женская сборная Норвегии по пляжному гандболу попала в заголовки газет. В своей борьбе за ношение менее откровенной формы они нарядились в шорты во время матча с Испанией и, как следствие, были оштрафованы на 150 евро на игрока за то, что не носили нижний комплект купальника. Европейская федерация гандбола, наложившая штраф, посчитала их одежду неподходящей. Вскоре после этого норвежская команда написала: «Мы поражены вниманием и поддержкой со всего мира. Большое спасибо всем людям, которые поддерживают нас и помогают распространять информацию. Мы очень надеемся, что это приведет к изменению этого бессмысленного правила». В то же время поп-звезда Pink предложила выплатить штрафы норвежской команде. Она написала в Твиттере: Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, которая протестует против очень сексистских правил, касающихся их формы. Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм. В то время как спортсмены готовились к началу Олимпийских игр в Токио, вспыхнули старые дебаты по поводу стандартов дресс-кода для спортсменок. Даже когда на Олимпийских играх не было пляжного гандбола, женщины, соревнующиеся в пляжном волейболе, должны соблюдать аналогичные правила, то есть они должны носить плавки от бикини. В то время как мужчины в пляжном волейболе носят майки и шорты. Дело в том, что женская одежда, в частности бикини, стала яблоком раздора среди игроков пляжный волейбол и зрителей. В 2012 году Международная федерация волейбола заявила, что больше не будет настаивать на том, чтобы женщины носили бикини. В том же году Борис Джонсон опубликовал в Телеграф колонку о 20 причинах радости по поводу Олимпийских игр. Согласно Mail Online, одной из причин были полуобнаженные женщины, играющие в пляжный волейбол. После обновления формы для пляжного волейбола в 2012 году женщины начали выступать против врожденного сексизма, присущего разным олимпийским формам. Во время апрельских соревнований на чемпионате Европы немецкая гимнастка Сара Восс и двое товарищей по команде решили надеть полные боди-коверы вместо обычного купальника.
Wettkämpfe touren, oft hat man das Gefühl, dass es halt verrutscht oder verrutschen könnte und dass vielleicht auch unter anderem Kameras, Fotografen diese ja, unschönen Momente einfangen könnten. Und aus diesem Anlass ist dann sozusagen dieser Anzug entstanden, einfach um auch zu zeigen, hey, es gibt eine Möglichkeit und seit 2012 ist es auch erlaubt, dass man eben eine passende Hose tragen kann. Aber wir haben es eben so gemacht, dass wir halt direkt den ganzen Anzug entworfen haben.
В Токио женская сборная Германии по гимнастике представила длинноногие комбинезоны в знак протеста против сексуализации в гимнастике. По словам Элизабет Дэниелс, профессора психологии Университета Колорадо, изучающей сексуализацию женщин в спорте, «Я думаю, что в этом текущем моменте есть что-то уникальное, что позволяет спортсменкам организовать протесты и заявлять, «Эй, это не то, что мы хотим». Гендерные исследования говорят, что распространенная сексистская политика отражает более широкую сексуализацию девочек и женщин, что предполагает, что внешность женщины важнее ее силы, власти или функций. Кристия Спирс-Браун, профессор психологии в университете Кентукки, считает, что внимание к внешнему виду начинается еще в младенчестве, когда вы одеваете их в платье, даже если они не могут хорошо ползать. С самого начала это то, как ты выглядишь, а не то, как ты можешь двигаться. Политика в отношении сексистской униформы отчасти может быть вызвана мифом о том, что секс продает женский спорт и что акцентирование внимания на женском теле привлекательности или сексуальной привлекательности привлечет внимание зрителей и сделает женский спорт более привлекательным для мужской аудитории. Это часть укоренившихся гендерных стереотипов, которые ставят женскую внешность выше всего остального. Однако этот миф был развенчан исследователем спортивных СМИ Мэри Джо Кейн. Сексуализация затмевает достижения женщин в спорте и может привести к множеству проблем с психическим здоровьем, включая заниженную самооценку и нездоровый образ тела. Исследования показывают, что молодые девушки, которые не чувствуют себя комфортно в своей спортивной форме, могут бросить занятия или перестать заниматься этим занятием. Одно исследование Университета Виктории, посвященное спортивной форме в Австралии, показала, что 88% опрошенных девушек предпочитали носить шорты для занятий спортом, а 90% предпочитали носить футболки.
Und uns war es halt vor allen Dingen wichtig, dass wir junge Athletinnen damit erreichen, weil auch oft gesagt wurde, dass ein paar Athletinnen gerade wegen dem Dresscode, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt gerne die Sportart weiter ausführen wollten in der Pubertät. Und denen wollen wir vor allen Dingen auch zeigen, hey, auch wir oder wir Leistungssportler, wir tragen auch sowas oder wir wollen uns auch so präsentieren, können uns so präsentieren und da sollte auch jeder entscheiden dürfen oder wollen können.
Некоторые эксперты говорят, что во многом противоречивый дресс-код носит коммерческий характер. Дженнис Форсайт, бывший директор Международного центра олимпийских исследователей Западного университета в Онтарио, считает, международные федерации пытаются апеллировать к тому, что, по их мнению, является гетеросексуальной мужской аудиторией. Пытаются заставить их по-иному взглянуть на женский спорт, утверждая, что это вызывает интерес, тем самым делая его более прибыльным за счет потенциального привлечения спонсоров и телеконтрактов и даже корпоративного спонсорства для спортсменов.
À la télévision, la journaliste sportive est à une place. C'est-à-dire que c'est très bien si elle est à l'antenne, mais il ne faut pas trop dépasser ce statut-là, quoi. Une femme dans le sport doit être dans une belle lumière, doit sourire, est légitime à présenter, à être de bon accueil, mais un peu moins légitime aux commentaires, ou derrière la caméra, ou en tant que reporter. Et pourquoi dans le milieu du sport? Je pense tout simplement que le sport est historiquement, depuis les Grecs, un domaine qui est réservé aux hommes, qui était d'ailleurs interdit aux femmes.
Это не первый случай, когда спортсменки подвергаются санкциям за свою одежду. Например, президент Французской Федерации Тенниса возразил против комбинезона, который носила американская звезда тенниса Серена Уильямс на открытом чемпионате Франции по теннису, заявив, что такая форма больше не будет приниматься на турнире.
Like I said, I feel like a warrior in it, like a warrior princess, kind of queen from Wakanda, maybe. I'm always living in a fantasy world, so it's kind of like I've always wanted to be a superhero, and it's kind of my way of being a superhero. I feel like a superhero when I wear it.
По словам Хелен Джефферсон-Аленски, бывшего профессора Университета Торонто, телевизионное зрелище имеет первостепенное значение. И секс продает спорт, или в частности гетеросексуальный секс продает спорт. Поскольку в этом году не было зрителей, Олимпийские игры – это в первую очередь трансляция для телевидения. Так было на протяжении десятилетий. И женщины оспаривали это в прошлом и продолжают оспаривать это. А в этом году спортсменки громче, чем раньше, объявляют, что с них уже хватит. Им становится все труднее мириться с дресс-кодом, который не служит спортивным целям, но продиктован деньгами, коммерческими интересами и институтами, в которых доминируют мужчины.
Для тех, кто только что присоединился, я повторю вам заголовки сегодняшнего информационного выпуска. Исламская республика Иран выразила обеспокоенность эскалацией насилия в Афганистане. Генерал-майор Салями заметил, у нас нет проблем с безопасностью на границах. На северо-западе КНР начали совместные военные учения Китая и России. Министр иностранных дел сионистского режима Израиля отметил, что у СВПД нет другой альтернативы. Акцент Мухбера на необходимости одновременных поставок вакцин за счет импорта и отечественного производства. С текстом этих и других новостей вы можете ознакомиться на нашем сайте в интернете по адресу parstoday.com/ru. И в завершение приведу вам последние статистические данные касательно ситуации с COVID-19. К сожалению, за последние 24 часа 527 наших соотечественников умерло. Было выявлено 39 119 новых пациентов, из которых 4707 были госпитализированы. Я с вами прощаюсь, не болейте и до следующей встречи в эфире.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, мы изучаем 13-ю по счету суру Священного Корана, которая называется «Грум». Оставайтесь с нами. Коран – это?
Книга. Нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд, салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого мировой любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 36-й аят суры Грум в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 36-й сура Грум.
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبَ.
Тем, которым мы даровали Писание, радуются тому, что ниспосланное тебе. А среди других групп партий есть такие, которые отвергают часть его. Скажи, Мухаммад, мне велено поклоняться Аллаху и не предавать ему сотоварищей. К нему я призываю и к нему мое возвращение.
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы рассказывали об уделе грешников и праведных людей в мире вечном. В данном аяте рассказывается о различной реакции народа в отношении ниспослания аятов священного Корана. В нем, в частности, повествуется о том, как повинуются люди, стремящиеся к истине, тому, что ниспосылается пророку, и как они радуются этому, а также то, как упрямые люди и те, которые не уверовали, противились этому. В аяте, в частности, говорится:
«Те, которым мы даровали Писание, радуются тому, что ниспослано тебе».
Принимая во внимание то, что кораническое выражение, которым мы даровали Писание, и похожее на него выражение в Коране, в большинстве своем применяется к иудеям и христианам, и им подобным из числа последователей небесной религии. Нет сомнений, что и здесь аят указывает на них. То есть те из числа иудеев и христиан, которые стремятся к истине и жаждут правды, радуются ниспосланию божественных откровений пророку ислама, потому что, с одной стороны, они видят в этом полное соответствие признакам и знамениям, которые они хранят у себя, а с другой – спасение из оков зла суеверий и лжеученых из числа иудеев и христиан, которые лишили их интеллектуальной свободы и человеческого совершенства. Далее в Коране говорится:
«А среди других групп партий есть такие, которые отвергают часть его».
В данном аяте рассказывается о той группе иудеев и христиан, над которыми возобладали этнические и религиозные предрассудки, поэтому Коран не называет их людьми Писания, потому что они не были покорны и привержены даже своим небесным Писаниям – Торе и Евангелию, в которых Бог привел признаки последнего пророка. В действительности это были люди, которые входили в партии и группы и преследовали исключительно свою партийную линию. Они отрицали все, что противоречило их желанию и предварительному суждению. В заключении аята священный Коран вновь обращен к пророку ислама с призывом.
«Скажи, Мухаммад, мне велено поклоняться Аллаху и не предавать ему сотоварищей. К нему я призываю и к нему мое возвращение».
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 36-го.
Человек в своей социальной и личной жизни должен быть внимательным и осторожным, и не должен позволить, чтобы его партийная направленность не вставала поперек его стремления к истине. Сутью для правоверного является истина, а не группа или партия. Вера предусматривает веру во все законы и предписания Бога, а не в выборочные. Несогласие с одним законом Бога все равно, что отрицание всех его законов.
Друзья, давайте послушаем 37-й аят священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 37-й, сура Гром.
ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق.
Мы не спослали Коран подобно тому, как дали Писание другим пророкам, книгой ясных и открытых заветов. Если же ты последуешь за их низменными желаниями, после того, как тебе было даровано знание, то есть Коран, то нет тебе от Аллаха ни помощника, ни защитника.
Продолжение предыдущего аята, в котором рассказывается об отношении неуверовавших пророка ислама к священному Корану, в данном аяте звучит призыв пророку ислама и правоверным быть бдительными, чтобы неверие и упрямство противников не стало причиной сомнений относительно истинности Корана. Ведь эта книга на ясном и понятном языке отделяет друг от друга истину и ложь и повествует о предписаниях и законах Бога, а также божественной мудрости. Так говорится об этом в священном Коране.
Мы ниспослали Коран подобно тому, как дали Писание другим пророкам, книгой ясных и открытых заветов.
Данный Коран предупреждает, что если верующий человек отступит от своей позиции истины для того, чтобы заручиться их вниманием или поддержкой, то в мире вечном ему не избежать сурового божественного наказания.
Если же ты последуешь за их низменными желаниями, после того, как тебе было даровано знание, то есть Коран, то нет тебе от Аллаха ни помощника, ни защитника.
А те, ради которых верующие отступили, не смогут помочь им и защитить их от сурового божественного наказания в мире вечном. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 37-го.
Более мерзким, нежели удовлетворение своих плотских стремлений и увлечений, является следование за плотскими влечениями других. Человек должен закалять свою веру наряду с увеличением знаний. Ведь есть много людей, обладающие большими знаниями и высокой осведомленностью, однако они следуют своим мирским, приходящим увлечениям и незаконным желаниям.
Друзья, давайте сначала послушаем 38-й аят суры Гром в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 38-й сура Гром.
Бисмиллахир рахманир рахим. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ
И до тебя мы посылали посланников и даровали им супруг и потомство. Ни один посланник не может явить чудо, кроме как соизволение Аллаха, и для каждого срока свое писание.
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы рассказали об уделе грешников и праведных людей в мире вечном. В данном аяте в действительности озвучен ответ на различные притязания и необоснованные утверждения, которые позволяли себе враги пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство. Так, например, группа язычников вопрошала, разве может быть пророк из той же материи, что и смертные люди? И может ли он брать себе в жены людей и иметь детей? Священный Коран в данном аяте отвечает этим заблудшим людям, что таковой была и остается традиция Бога. В нем, в частности, говорится:
«И до тебя мы посылали посланников и даровали им супруг и потомство».
Принимая во внимание данные необоснованные утверждения идолопоклонников, можно сделать вывод, что они либо ничего не знали об истории прежних пророков, либо притворялись, что не знают. Другим их упреком было то, что пророк не совершает для них чудес, когда им этого захочется, и не исполняет их плотские желания.
Ни один посланник не может явить чудо, кроме как соизволение Аллаха,
подчеркивает Коран в ответ на притязания идолопоклонников. Желания и чаяния безбожников не знают границ, и нет им предела, и каждый из них хочет, чтобы было совершено нечто сверхъестественное. Тому, кто стремится к истине, достаточно увидеть одно чудо, чтобы уверовать, а тому, кто проявляет упрямство, не уверует, даже если увидит сотню чудес. И этого ему будет мало. Иудеи и христиане спрашивали, почему пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, взял и изменил предписания в Торе и Евангелии, которые на тот день хранились у них? «Разве это не небесные писания, неспосланные Богом?» – взывали они. В заключительной части данного аята звучит ответ на этот вопрос.
«Для каждого срока свое писание».
Нет ничего удивительного в том, что Всевышний Всемогущий Господь сначала ниспослал Тору, затем Евангелие и потом Коран. Человечество в своей жизни, полное преобразование, изменение и движение к совершенству, постоянно нуждается в более совершенной программе развития. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Верующий в Бога человек не должен заблуждаться относительно божественных пророков и не должен впадать в крайности. Он не должен называть божественных пророков и посланников поэтами и умалишенными, как это делали грешники и безбожники, и в то же время не должен возвышать их до уровня божественности. Чудо, которое совершают божественные пророки, как и их знания, даны им от Бога, поэтому они не в силах влиять на них. Все от Бога. Пророки же играют роль посредников». В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах Всевышнему. Господи наш, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества. Дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли бы мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истины и спасения, в посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. искорени в нас сатанинские помыслы и лицемерие, и да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имам Махди, Иляхи Аминь. Здравствуйте, доктор! Влияние лекарственных препаратов на здоровье зубов. Некоторые факторы намеренно или ненамеренно играют роль в возникновении кариеса зубов. К этим факторам можно отнести лекарства и пищевые продукты. Употребление некоторых пищевых продуктов, в частности сахара и кислоты, может способствовать возникновению повреждений на зубах, что подготовит почву к возникновению кариеса. Новые исследования доказали, что ряд лекарственных препаратов содержит вещества, ускоряющие процесс возникновения кариеса. Иранский стоматолог Аббасали Сахафиян объясняет, что эмаль и слюна являются двумя оборонными плотинами, защищающими зубы от вреда пищевых продуктов. Однако некоторые лекарства вызывают сухость во рту или они настолько сладкие, что могут привести к возникновению кариеса на зубах. По его мнению, если принимать эти лекарства долгое время, они начнут разрушать зубную эмаль. Пациенту надо соблюдать гигиену зубов и полости рта во время употребления данных лекарственных препаратов. Он назвал целый ряд наиболее используемых лекарственных препаратов, которые оказывают невозвратимый эффект на зубы. Например, как появление желтых пятен на зубах. К ним можно отнести антропин, антигистаминные препараты H1, антидепрессанты, антипсихические средства, анальгетики, амфетамины, цитотоксические лекарственные препараты, антираковые лекарства, сердечно-сосудистые препараты и антибиотики. Стоматолог Сахафиян советует, если вы вынуждены принимать эти лекарственные препараты, обязательно запивайте их водой. Чистите зубы зубной щеткой. Нельзя лежать или спать сразу после применения препаратов. Необходимо соблюдать здоровый режим питания, чтобы минимализировать возможное воздействие лекарств на зубы. Ешьте одно яблоко в день, чтобы улучшить слюнотечение и очистить зубы. Поскольку зубы нуждаются в кальции, ежедневно употребляйте 5 грамм сыра с казеином. Это помогает воссозданию эмали.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru.
Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka.parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.